Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На Северном Кавказе проходит очередная крупная специальная операция. Почему маловероятен разгром вооруженного подполья? Сергей Лавров провел дипломатические встречи в Лондоне. Каким образом политические разногласия России и Великобритании сочетаются с высоким уровнем экономического сотрудничества? Михаил Горбачев дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода», как президент Советского Союза относится к деятельности Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 15 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Дагестане идет расследование двух взрывов, совершенных накануне поздно вечером террористами-смертниками в селе Губден. В результате нападения на отделение милиции и контрольно-пропускной пункт погибли два человека, ранено около 30. По предварительным данным, взрывное устройство привела в действие Марина Хорошева, супруга, находящегося в розыске так называемого русского ваххабита Виталия Раздобудько. Двойной теракт в Дагестане, по последним данным, подготовила группа лидера дагестанского вооруженного подполья Ибрахима Али Даудова. На границе Ставрополя и Карачаево-Черкесии сегодня произошел бой сотрудников милиции с вооруженной группой. По предварительным данным, убиты 5 человек, погибли еще и 3 милиционера, еще четверо получили ранения. Эксперты утверждают, что эти события говорят о нарастающей активности вооруженного подполья на Кавказе. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
По факту взрывов Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану возбуждены два уголовных дела, в том числе по статье «Теракт». Мощность первого взрывного устройства в тротиловом эквиваленте составляла 5 килограммов, второго – не менее 30. По сообщению местных властей, целью террористов было уничтожение военнослужащих батальона внутренних войск, сформированного в Дагестане в конце прошлого года по указу президента России Дмитрия Медведева. Батальон внутренних войск, так называемый «Отряд 800», состоит из контрактников, жителей Дагестана. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Дагестане Тимур Салимов.
Сообщение о первом взрыве поступило в дежурную часть МВД Дагестана в 19:45. Террористка-самоубийца совершила самоподрыв после того, как была остановлена нарядом внутренних войск на подходе к зданию поселкового отделения милиции. Один военный погиб, пятеро были ранены. По предварительным данным, взрывное устройство, закрепленное на теле женщины, могло быть активировано телефонным звонком. Фрагменты мобильного телефона были найдены при осмотре места происшествия. Сотрудники оперативно-следственной бригады могли быть мишенью второй террористической атаки, совершенной в Губене в 22:40. На выносном посту милиции, усиленном бойцами внутренних войск, была остановлена «Лада Приора», направлявшаяся к месту совершения первого теракта. Остановленная машина взлетела на воздух, а пост подвергся обстрелу из автоматического оружия со стороны леса. Перестрелка продолжалась около 20 минут. В результате нападения один сотрудник милиции погиб, 22 человека, военные и милиционеры, получили минно-взрывные и осколочные ранения. Жертвами второй атаки едва не стали журналисты НТВ, первого и второго каналов российского телевидения и телерадиокомпании «Дагестан». Съемочные бригады проехали в Губден через этот самый пост буквально за 5 минут до взрыва. В Карабудахтинском районе под усиленную охрану взяты все жизненно важные объекты. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости», специалист по Северному Кавказу Иван Сухов в интервью «Радио Свобода» сказал, что предотвращение большого количества жертв – это еще не повод говорить об улучшении мер по безопасности и борьбе с терроризмом.
Все эти эпизоды с местными правоохранительными подразделениями, которые создаются вроде бы для борьбы с терроризмом, хотя в принципе задача борьбы с терроризмом должна стоять перед Федеральной службой безопасности, делегироваться на места должна только вот в таких оперативных ситуациях, когда, условно говоря, за оцепление выставлять. В Дагестане, к сожалению, на местную милицию возложено 90% борьбы с терроризмом. Теперь часть еще этой ответственности прилагается на эти местные формирования. Но, естественно, уже практика и в Чечне, и в Ингушетии показала, что эти местные формирования, они, естественно, становятся объектом ненависти боевиков. И когда правоохранительная система дырявая, например, как это было в Ингушетии, когда был сформирован этот ингушский батальон специальный, практически сразу же весь его список прямо из отдела кадров попал в лес и был размещен в сайтах боевиков с обращением к родителям, чтобы они забрали оттуда своих детей. Из этой истории можно себе составить представление о том, насколько дырявая милиция на Северном Кавказе. Точно так же и в Дагестане трудно было ожидать каких-то других реакций. И, к сожалению, пока нет оснований предполагать, что на Северном Кавказе что-то вот станет как-то лучше с этим вот очагом, который генерирует эту угрозу терроризма для всей страны. Потому что, ну, практического результата работы по Северокавказскому федеральному округу за год нету. Ситуация такова, что она ухудшается с каждым днем. Вот этот бой на границе Карачаево-Черкесии и Ставрополя, это тоже, в принципе, не какая-то неожиданная история. Не то, чтобы она была первая даже эта история. Но это свидетельство того, что все расползается, метастазы уже в тех местах, которые казались когда-то относительно стабильными и безопасными. И торопиться надо, а пока вот мы видим, что практически целый год на запасном пути простояла эта телега Северокавказского федерального округа. Были прекрасные цели заявлены, но, к сожалению, ни на один шаг за год к ним мы не приблизились. Поэтому пока можно прогнозировать ухудшение.
По словам специалиста по Северному Кавказу Ивана Сухова, реакция российских властей на теракты и столкновения с вооруженными боевиками рутинная и недостаточная. После каждого взрыва расширяются полномочия правоохранительных органов, но уровень безопасности при этом не повышается. И, как следствие, новые теракты. Политолог, бывший консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов в интервью «Радио Свобода» заявил, что недавние взрывы говорят о нарастающей активности вооруженного подполья на Кавказе.
Не надо в этих взрывах искать нечто эксклюзивное, какое-то связанное с какими-то последними выступлениями Умарова или с другими какими-то его действиями. Это продолжение того, что идет на Кавказе с 91 года. Это все более и более подтверждающий диагноз болезни российской власти. Болезни, которая, по-моему, уже неизлечима. И другое еще. Все сопротивление, как вы видите, вот, исходя из событий последних лет, радикализуется. Радикализуется только по одной простой причине, что радикализуется власть. И радикализация власти вызывает радикализацию вот этих вот проявлений террористических актов. Вот это наличие смертников, которых раньше не было. Это все, к сожалению, будет продолжаться и будет продолжаться по нарастающей. Независимо от того, что там Умаров сказал и что он там не сказал. Дело в том, что всякое подпольное, полуподпольное движение должно раз от разу проводить акции все более и более нарастающие по своим масштабам или по своей экспрессивности такой. Это необходимое условие для существования подпольных организаций. Потому что вне таких действий эта организация, она просто распадается. Будут по нарастающей происходить взрывы, будет нарастать интенсивность вот этих вот терактов, будет нарастать масштабность. Но другой вопрос, что у нас делает власть для противодействия этому? Могу вам сказать одно. Она делает все, чтобы эти теракты состоялись. Она делает все, чтобы молодежь ушла в это подполье.
О том, что терроризм резко помолодел за последний год, заявили сегодня и представители Северокавказского командования внутренних войск МВД России. Средний возраст боевиков составлял 25-30 лет, а сейчас это 18-летние молодые люди. Причина этого процесса – социальная неустроенность в регионе и внушаемость молодежи, которые легче поддаются влиянию последователей радикальных течений ислама. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Имеет ли практический смысл судебные тяжбы оппозиции с властью? Об этом говорят адвокат Вадим Прохоров и член политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 февраля. Вторник – это заключительный день визита в Лондон министра иностранных дел Великобритании Сергея Лаврова. Главное содержание этого визита – переговоры с министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. Обсуждались на этих беседах торгово-экономическое сотрудничество двух стран, международные проблемы, ситуация, скажем, в Афганистане, ранее арабских странах. Сергей Лавров заявил, что Россия не поддержит введение новых санкций против Ирана, поскольку считает уже существующие санкции достаточными. Это одно из ключевых заявлений в Лондоне российского министра. Итоги этого визита я подвел в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной.
Одним из реальных и осязаемых результатов переговоров стало подписание договора о модернизации, установленной еще в 92-м году телефонной горячей линии спецсвязи между лидерами двух государств. Она позволяет быстро реагировать и обсуждать срочные проблемы. Великобритания возобновляет работу в Москве Бюро по сотрудничеству с Россией в борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей. Это бюро Британия закрыла после военного конфликта с Грузией. Безрезультатно пока завершились переговоры об изменении визового режима в отношении российских граждан, которую Россия называет ограничительной. Переговоры эти продолжатся в будущем. Заданный вопрос Лаврову по поводу российской позиции в отношении ядерной программы Ирана, Лавров решительно ответил, что Россия не может и не будет поддерживать дальнейшие санкции против Ирана, поскольку, по его словам, они будут означать удушение иранской экономики и вызовут серьезные социальные проблемы в стране. Отвечая на вопрос об отношении России к ситуации в Египте и других странах Северной Африки, Лавров назвал контрпродуктивными призывы к революциям. И еще одна любопытная его фраза. «Самое главное, — сказал он, — не вмешиваться в ситуацию с советами, которые порой принимают радикальный характер». И здесь, конечно, был явный намек на заявление Барака Обамы о ситуации в Египте.
Визита Сергея Лаврова ждали в Великобритании с вниманием и с довольно большой напряженностью, по крайней мере, если говорить о журналистских и экспертных кругах. Ходорковский, Литвиненко, журналист Хардинг, недавно лишенный, а потом обретший счастливо визу в Россию. Вот накопился довольно большой груз проблем, претензий у сторон. С чем в этой связи связано нарочито бесконфликтный тон публичных выступлений Лаврова и его партнера по внешнеполитической работе Уильяма Хейга?
Это обычная ситуация на пресс-конференциях. Она изобиловала изысканными взаимными комплиментами. Организаторы этой пресс-конференции, Лаврова и Хейга, ограничили возможности журналистов задавать вопросы. Было разрешено задать только 4 вопроса. Несомненно, эта атмосфера благожелательная объясняется тем, что Лавров привез британскому премьеру Дэвиду Кэмерону послание президента Медведева, в котором подтверждается приглашение посетить Россию в этом году. С визитом Кэмерона, который, видимо, состоится в конце года, обе стороны связывают возможность общего потепления российско-британских отношений. И это будет первый визит британского премьера в Москву.
Наталья, я слушал сейчас вас и вспомнил, а вот 10 лет назад ведь Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, был первым, кто прилетал к своему новому другу Владимиру Путину для того, чтобы в неформальной атмосфере развивать российско-британские отношения. Сергей Лавров приехал не один в Лондон, с ним был довольно большой обоз, там были представители бизнеса и кое-какие политики, в частности, вице-премьер правительства и одновременно командующий Северокавказским округом федеральным Александр Хлопонин.
Вы правы, Лавров привез в Лондон большую команду. Он здесь открыл лондонскую неделю бизнеса, поэтому с ним были, конечно, и крупные бизнесмены, и экономические советники, и эксперты по безопасности. Лавров призвал британских бизнесменов к увеличению инвестиций в экономику России. В своей речи на открытии недели Лавров обронил фразу, которая многих удивила. Он сказал, что Россия избавилась от амбиций супердержавы. Россия крайне заинтересована в обмене информацией по проблемам международного терроризма и, в частности, в сотрудничестве с Британией в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. И вот именно поэтому он и пригласил полпреда президента России на Северном Кавказе Александра Хлопонина. Но вот тут есть один такой момент. Этой работе препятствует отказ Британии сотрудничать с российской ФСБ, без чего, по мнению Лаврова, никакие контакты в сфере безопасности невозможны. Вы вспомнили о таких особых отношениях Блэра и Путина. Дело в том, что тогда не было этого тяжелого наследия в виде убийства Литвиненко, не было еще ни первого, ни второго вердикта по Ходорковскому. Так что ситуация была иная, но надо сказать, что отношения Блэра и Путина доброжелательные, они продолжались не так и долго.
Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне. Пребывание Сергея Лаврова в Великобритании сопровождалось акциями протеста против политики российских властей. Немногочисленными. Рассказывает активист международной общественной организации «Говори громче» Андрей Сидельников.
Сегодня мы проводили наше движение международное, говорите громче, проводило пикет перед зданием London School of Economics, где проходила встреча Лаврова со студентами власти и бизнес-сообществом. Держали плакаты и раздавали листовки, в которых мы просили задать интересующие многих вопросы. Это касается и дела Литвиненко, это касается и вопроса Ходорковского и Лебедева, это касается преследования российских граждан за политические высказывания, за политическую позицию и многие другие вопросы. Подарки, которые мы приготовили для господина Лаврова, для того, чтобы он передал старым политическим деятелям России. В конце встречи мне удалось привлечь внимание, когда он уже уходил. Я просил его одну минуточку внимания, он остановился. Я рассказал о тех подарках, которые мы приготовили. Мы приготовили подарки для господина Лугового, английский чай для Путина, Конституцию Российской Федерации и лупу. И мы послание для господина Медведева, послание выражено в плакате таком, на нем находится фотография Ходорковского и Лебедева за решеткой.
Готов поручиться, что Сергей Лавров без особого восторга принял ваши подарки. Если принял, скорее всего, он характеризовал ваши действия как политическую провокацию, не так ли?
Нет, вы знаете, совершенно нет. После того, как я рассказал о подарке господину Луговому, Лавров усмехнулся и, в общем-то, половина зала посмеялась. Я рассказал о Конституции. Господин Лавров на это ответил публично, что он обязуется доставить их адресатам. Это цитата господина Лаврова, и я уверен, что многие, находящиеся на встрече, могут это подтвердить. Когда я сказал о том, что мы передаем послание Медведева освободить Ходорковского и Лебедева, господин Лавров опустил голову вниз и вышел из зала.
Ведь общественное давление может оказать какое-то воздействие, скажем, на британские власти при их контактах с членами российского руководства?
Мне кажется, что общественное давление должно оказывать влияние. Потому что Россия все-таки находится в мире, где принято вопросы эти обсуждать, где принято соблюдать права и свободы граждан. И, безусловно, необходимо в дальнейшем тоже привлекать внимание по злободневным темам и не замалчивать эти вопросы.
Гражданский активист из Лондона Андрей Сидельников. Как британские власти совмещают интересы политико-экономического сотрудничества с Россией и критику в адрес российских властей, связанную с тем, что на Западе считают нарушением прав человека и демократических свобод? У российской политики британского правительства я беседую с московским внешнеполитическим экспертом Константином Эггертом.
Я бы не сказал, что Россия сейчас приоритет для Великобритании. Конечно, это важная тема, но не очень приоритетная. Афганистан – это, конечно, номер один. Вообще, внешняя политика – это не такая большая проблема сейчас для кабинета Кэмерона. Из-за гигантских сокращений, которые проводятся в самой Великобритании, сокращение государственных расходов, сокращение ведомств. В этом смысле, конечно, российская тема той форме, в какой она была важна, скажем, лет 5 назад, несомненно, ушла на задний план. Принципиального изменения по сравнению с политикой лейбористского кабинета, в общем, пока не наблюдается.
Говорят о том, что довольно успешно развиваются российско-британские экономические связи. Большая колония российских бизнесменов живет в Лондоне, успешно работает, насколько известно. В то же время Лондон всегда отличался повышенной жесткостью риторики, когда речь шла о нарушениях прав человека в России, о деле Ходорковского и не говоря уж об истории с Александром Литвиненко и его трагической гибелью. Как все это сочетается?
Особенность российско-британских отношений в том, что даже в самые тяжелые моменты, например, сразу после гибели Александра Литвиненко в Лондоне, экономическая составляющая не затрагивалась. В этом смысле российско-британские отношения удивительно стабильны именно в сфере экономических обменов. И это, мне кажется, довольно характерно вообще для, может быть, даже национального характера британцев. Это вот умение отделять идеологию от прагматических моментов. Что же касается жесткости, туда, после событий 2006 года, после смерти Литвиненко, одна из самых жестких визовых политик, одна из самых сложных процедур получения визы именно у британского посольства, мне кажется, это делает сознательно. Более того, в октябре прошлого года, когда Уильям Хейг впервые приехал в Москву как министр иностранных дел, многие ожидали возобновления сотрудничества между спецслужбами, собственно, особенно в сфере контртерроризма, но масштабного возобновления не произошло. Британцы действительно склонны не столько к риторике, сколько к действиям в отношении Москвы. Я думаю, что вот история с Литвиненко, уже ей почти уже 5 лет скоро, действительно отложила очень глубокий отпечаток на отношение британской политической элиты, вне зависимости от партийной принадлежности, к российскому руководству.
Накануне визита Сергея Лаврова в Лондон произошла очередная неприятная история в российско-британских отношениях. Речь идет о временном лишении визы корреспондента лондонской газеты «Гардиан» Люка Хардинга, которого сначала отобрали визу, потом быстро вернули. Такое впечатление, что одни ведомства в России не знали, что делают другие в это время. Тем не менее, инцидент сейчас, кажется, исчерпан. Этому придают значение в Лондоне, как вы считаете?
Я думаю, что придают, и я думаю, что придают значение оперативному реагированию МИД на этот инцидент. Совершенно очевидно, что Министерство иностранных дел было, видимо, во-первых, не в курсе того, что происходит, а именно Министерство иностранных дел отвечает за аккредитацию всех иностранных корреспондентов Российской Федерации. И я думаю, что быстрая реакция ведомства Сергея Лаврова в возобновлении визы Хардингу, это, конечно, не может не быть замечено британскими визави.
Лавров вернется в Москву в плохом настроении, что-то неприятное. Он услышит о Ходорковском, я не знаю, о режиме Владимира Путина, Дмитрия Медведева, или все ограничится традиционными дипломатическими выражениями?
В разговорах один на один британские официальные лица, конечно, будут поднимать всякого рода неприятные для российского руководства вопросы, но, с другой стороны, я думаю, что к этому в Москве уже во многом привыкли. Понимаете, риторика – это одно, а какие-то практические действия – это другое. Я не думаю, что российско-британские отношения поразит какой-то очень серьезный кризис. Разногласия есть, эти разногласия сохраняются, британцы о них напоминают, но в том, что, например, касается, с другой стороны, содействия России в давлении на Иран, это в Великобритании тоже очень важно, там, в северокорейском вопросе, в целом ряде других международных проблем, здесь, конечно, Великобритания очень хочет, чтобы Россия была, что называется, в одном окопе с западными странами, и я думаю, что вся линия британской внешней политики в отношении Москвы будет строиться вокруг этого баланса, и, наконец, нельзя забывать, что хорошие экономические отношения – это всегда то, что таким фоном, но проходит, когда Лондон и Москва ведут переговоры на таком уровне.
О российско-британских отношениях в день завершения визита российского министра иностранных дел в Лондон говорил московский внешнеполитический эксперт Константин Эггерт. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 15 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. Михаил Горбачев дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Как президент Советского Союза относится к деятельности Дмитрия Медведева и Владимира Путина? Западные страны выступают в поддержку права иранской оппозиции добиваться демократических реформ. В Берлине демонтирована медная голова Владимира Ленина. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Горбачев про доумбират и штаны мать ее назад.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о непрозрачном Домодедово.
В блогах Свободы.
Гламурный блогер «Сия Руси».
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Смертница, взорвавшая одну из бомб в дагестанском селении Губден и предварительно опознанная как Мария Хорошева, имела отношение ко взрыву 31 декабря в Москве. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он отметил, что в связи с расследованием этого взрыва Хорошева числилась в розыске. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что нынешние власти России медленно решают проблемы демократии. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Горбачев отметил, отметил, что в России наблюдается засилье спецслужб, и заявил, что в случае отсутствия эффективного гражданского контроля за деятельностью власти в стране будет нарастать вероятность египетского сценария. Правозащитники направили в Генеральную прокуратуру России петицию с просьбой провести проверку по факту высказывания помощницы председателя Хамоунического суда Натальи Васильевой. В понедельник Васильева заявила, что судья Виктор Данилкин написал приговор бывшим совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву под диктовку Мосгорсуда. Сам Данилкин назвал заявление своей помощницы клеветой. В Лондоне прошли переговоры министров иностранных дел Великобритании и России Уильяма Хига и Сергея Лаврова. На пресс-конференции по завершении переговоров министры сообщили, что договорились о модернизации горячей линии связи между лидерами государств, открытой в 1992 году. Президент России Дмитрий Медведев провел в подмосковных Горках встречу с главой ведомства ООН по правам человека Нави Пиллей. Это первый визит Пиллей в Россию на посту главы ведомства. Сформирована коллегия присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркеловой и журналистки Анастасии Бабуровой. Польская сторона сможет ознакомиться с уголовным делом о мародерстве четырех российских военнослужащих, укравших личные вещи с места катастрофы самолета президента Польши под Смоленском.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 15 февраля. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев считает, что нынешние власти России медленно решают проблемы демократии. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Горбачев отметил, что в России наблюдается засилье специальных служб и заявил, что в случае отсутствия реального парламентаризма и эффективного гражданского контроля за деятельностью власти в стране будет нарастать вероятность египетского сценария. С Михаилом Горбачевым в его фонде беседовала обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телин. Это было давно намеченное интервью. Беседу планировали к 20-летию распада СССР, но разговор, конечно, перешел на современные темы.
Сейчас, если говорить, руководство формируется, я вижу, как формируется. Подбирает своих приятелей, с кем учился, в студентах был, с кем на одной улице футбол играл, с кем что-то еще творили, а теперь, так сказать, решили сотворить и здесь что-то. То есть личная преданность, личное знакомство, приятельские отношения. В общем, это не тот стиль. Я не приемлю его. Решительно. Потому что никого из Ставрополя не взял, кроме одного.
Зато свои не предают, а вас предали.
А то, что они предают вместе народ, растащили собственность, продолжает любые вопросы, так сказать, потихоньку за пределами, или имитирует, а под этой имитацией происходит вот то, что происходит, мы с вами знаем. Коррупция, все это. Это что? Те же штаны, только мотнёй назад, как говорят в народе. Значит, нужно, важно, и ответственность элиты нашей состоит в том, чтобы она создавала предпосылки, условия демократические для того, чтобы люди могли реализовать свое право на выбор. Народ тут винить ничего. Тут вот это вот долго будем освобождаться. Так же, как мы не можем освободиться от советских поколений, совковых этих всех наших привычек, так и тут теперь. Здесь циники очень корыстные. Урвать, сделать, идут даже на убийство, чтобы добыть себе собственность и так далее.
Какая ваша главная претензия к сегодняшней российской власти?
Медленно решается проблема демократии. И не столь...
Медленно решаются, они как бы наоборот решаются.
Вот я и говорю, медленно, но что-то делается даже все-таки. И ты правильно говоришь, может даже наоборот, сползание, откаты. Конечно, есть такой вопрос, который надо иметь в виду для того, чтобы все это обдумать и серьезно решать эту проблему. В конце 20 века в 105 или в 108 государствах ушли с политической арены авторитарные, в основном и диктаторские, там, где они были, режимы. Но уже через несколько лет опять авторитарные люди начали завоевывать поддержку у избирателей.
К России это наблюдение ваше относится?
Относится. Это просто значит, что... Пришли к власти люди, которые не опирались по-настоящему на демократические процессы и на демократические институты. Как у нас сейчас? У нас все есть, вообще говоря, с точки зрения демократии. Парламент есть, суды есть, избираемые, пресса есть, все есть. Но результатов, ох, как мало. Наших устраивает ручное управление. Поэтому идут, выполняя фитнес-программы, наращивают мускулы и ломают, так сказать.
В чем дело? Почему для этих людей, которые сегодня пришли к власти,
потому
в России,
они,
идеалы перестройки?
Они вот пришли, а их потому что их не избирали. Это не выборы были. После 89-го года и 90-го года, когда избирали в республиках по-новому, это были свободные выборы при советской власти. И после этого выборов свободных не было. 96-й год, вспомните. Так и неизвестно, кто же. Говорят, что все-таки победил Зюганов. И он знал даже, ему сказали, он испугался.
Ну, Путин-то победил на выборах, даже если предположить, что какие-то подтасовки были, нет сомнений, что большинство проголосовало за него и первый, и второй раз. Несмотря на то, что с его именем напрямую связаны авторитарные тенденции.
Но если бы были свободные голосования, действительно, то представителей других оппозиционных, скажем, сил было бы значительно больше и полнокровнее, и тогда бы это совсем другая история. В другой среде решали вопросы и вырабатывали бы законы. Ее нет. Почему? Возьмите вы развитые страны с развитой демократией. Там 3-4 партии представлены в парламенте. Ни одна партия не имеет больше 40% мест. Там всегда нужно договоренности с оппозицией.
Российская власть традиционно скатывается к авторитаризму. Собственно, вам удалось этого избежать. В чем особенность российской власти? Вот как вам удалось это избежать? И почему Путину не удалось?
Ну, это зависит от всего того, кто пришел к власти. От личности, от личных качеств, от опыта управления. У них опыт вот другой, ручного управления. И страхом поддерживать. У нас ведь когда-то сказал Черкесов, что тут у нас чекистская система создана.
Вы с ним согласны?
Во всяком случае, засилье чекистов есть. Это ненормально. Я, кстати, к ним очень отношусь. Засилье силовых структур, их сверхправа и в решении политических вопросов, и в том, чтобы с точки зрения вмешательства в жизнь людей, это недопустимо, это сверх все. Поэтому я сегодня говорю, что самая главная проблема, проблема номер один, это нужна нам обновленная выборная система, которая бы давала возможность действительно людям выбирать. Тогда мы избежим этого.
С Михаилом Горбачевым беседовала обозреватель «Радио Свобода» Людмила Тилень. Полностью текст этого интервью на сайте «Радио Свобода» свободанюс.ру.
Я бы рад, если написал одну.
Я хотел бы написать еще одну пьесу, которая сейчас зреет в моей голове. А потом, если будет возможно, хочу уйти на своего рода пенсию.
В программе «Время и мир» эксклюзивное интервью с бывшим президентом Чехии, диссидентом и драматургом Вацлавом Гавелом. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 15 февраля. Западные страны выступили в поддержку правой иранской оппозиции проводить акции протеста после того, как накануне в нескольких городах Ирана были разогнаны оппозиционные демонстрации. В столкновениях, по крайней мере, один человек погиб, десятки ранены, многих манифестантов задержали, оппозиционных лидеров власти поместили под домашний арест. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Кэтрин Эштон, верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики, заявила, что пристально следит за происходящим в Иране, в особенности за ограничениями, наложенными на свободу передвижения некоторых представителей оппозиции и на уличные протесты. Эштон призвала иранские власти всецело уважать и защищать права граждан, включая права на свободу самовыражения и на мирные собрания, а также воздержаться от использования силы против мирных демонстрантов. С подобным призывом выступил и глава Европарламента Ежи Бу. По его словам, события в Иране продемонстрировали, что иранский народ хочет тех же свобод, за которые боролись граждане Туниса и Египта. И это не означает, вопреки утверждениям иранского режима, что Египет и Тунис хотят последовать примеру исламской революции 1979 года, подчеркнул Бузок и отметил, что иранская оппозиция должна быть способна свободно и без помех заниматься политической деятельностью. Напомним, что перед вчерашними демонстрациями лидеры оппозиции Мирхосейн Мусави и Мехди Каруби были помещены под домашний арест. Как отметил Бузок, демонстрации иранских граждан после нечестных президентских выборов в 2009 году продемонстрировали их поразительную решимость. И несмотря на притеснение со стороны властей, этот дух жив и сейчас. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон выразила поддержку стремлениям антиправительственных демонстрантов в Иране и призвала власти страны проявить большую открытость и учесть опыт Египта. То, что происходит сегодня в Иране, это свидетельство храбрости иранского народа и обвинительный вердикт лицемерию иранского режима. Режима, который за последние 3 недели постоянно приветствовал происходящее в Египте, и сейчас, когда появилась возможность дать собственному народу такие же права, за соблюдение которых они выступали от имени египетского народа, они вновь проявили свою подлинную сущность. Президент Турции Абдулла Гюль, находящийся с визитом в Иране, как сообщается, выступил с предупреждением к лидерам государств Ближнего Востока, заявив, что когда руководители стран не обращают внимания на требования своих народов, люди начинают действовать сами, чтобы достичь желаемого. Иранская полиция подтвердила, что в результате столкновений между демонстрантами и полицией в понедельник один человек погиб и десятки были ранены. Власти возложили ответственность за это на одну из запрещенных группировок. Иранский государственный англоязычный телеканал сообщил.
В иранской столице Тегеране антиправительственные группы, включая членов террористической группы «Моджахедин Эхалк», организовали беспорядки, убив одного человека. Он опознан как член проправительственных формирований «Басидж». Бунтовщики открыли огонь по находившимся поблизости людям, ранив нескольких. Это произошло в то время, когда маленькая группа сторонников проигравших кандидатов в президенты Мир Хосейна Мусави и Мехди Керуби собралась в некоторых частях города. Оппозиция раньше просила разрешения на демонстрацию в поддержку народов Египта и Туниса, но иранские власти отвергли запрос, заявив, что нет необходимости в дополнительных демонстрациях, поскольку иранский народ уже выразил солидарность с египтянами и тунисцами 11 февраля.
Запрещенная группа отвергла обвинения властей, сообщает агентство France Press. Базирующаяся в Париже организация «Национальный совет сопротивления Ирана», в которую входит и группа «Моджахедин Эхалк», заявила: «Эти ложные обвинения, которые никого не обманут, сфабрикованы режимом. Как утверждается в заявлении, это те, кто находится у власти, теснили демонстрантов, стреляли боевыми патронами, использовали слезоточивый газ». Иранские СМИ сообщили, что группа законодателей призвала казнить Мусави, Каруби, а также бывшего президента Мохаммада Хатами, который примкнул к оппозиции. Спикер парламента Али Лариджани заявил, что лидеры оппозиции избиты с пути врагами Ирана и призвал создать комиссию по противодействию оппозиционному движению. В понедельник тысячи людей вышли на улицы Тегерана и других иранских городов. Это было самое серьезное выступление оппозиции после протестов декабря 2009 года. В столице против манифестантов были брошены силы безопасности, сообщается о десятках задержанных.
О ситуации в Иране и о реакции на события в Тегеране западных стран рассказывала Малика Рахманова. Вы слушаете программу «Время свободы». Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддерживает идею проведения общественной экспертизы так называемых резонансных дел. Соответствующим предложением в начале февраля выступили члены Общественного совета по правам человека при президенте России. Однако эта инициатива была раскритикована президиумом Совета судей, посчитавшим, что подобные экспертизы ставят под сомнение независимость судебной власти. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Дискуссия вокруг возможности проводить мониторинг и общественные экспертизы резонансных дел, например, дело ЮКОСа, началась с обращения Президиума Совета Судей к председателю Конституционного Суда России Валерию Зорькину. Его просили высказаться о том, насколько подобные инициативы согласуются с конституционными принципами, закрепляющими независимость судебной власти. Валерий Зорькин публично экспертизу общественно значимых уголовных дел назвал полезной, отметив, что это, в частности, поможет препятствовать неправомерному воздействию на судей со стороны представителей иных ветвей власти. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев мнение своего коллеги полностью разделяет.
Содержанием этого письма спорить не с чем. Это аксиомы. Работа суда должна быть абсолютно прозрачной, открытой. Органы и институты гражданского общества должны активно контролировать работу, высказывать свое мнение о правосудии. Ничего в этом предсудительного нет. И спорить не с чем. Я с ним согласен и думаю, что его поддерживают и Верховный суд, и органы судейского сообщества, во всяком случае, судов общей юрисдикции.
Однако куда больше журналисты рассчитывали получить от Вячеслава Лебедева комментарии, связанные с недавними заявлениями помощницы председателя Хамовнического суда Москвы Натальи Васильевой. Она сообщила, что приговор по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа писал не Виктор Данилкин, а судьи Московского городского суда, председателю которого, по словам Васильевой, Данилкин отчитывался на протяжении всего процесса. Но любопытство прессы председатель Верховного суда России не удовлетворил.
Как бы вы это ни рассмотрели, без комментариев, я не могу комментировать все эти вопросы, потому что все это связано с конкретным делом, где я возможный судья.
Вячеслав Лебедев, впрочем, отметил, что судьи нередко испытывают на себе давление и даже получают угрозы.
Мы каждым своим решением, в общем-то, ставим себя в такое положение, что кто-то этим недоволен. Так жизнь построена. У каждого, кто находится в сфере юстиции, или, будем говорить, у большинства, есть большой круг знакомых и нередко влиятельных людей. То ли в одной сфере, то ли во властной, то ли в публичной, то ли в общественной. И, конечно, судья нередко испытывает на себе и давление, и укоры в связи с вынесенным этим решением. Но я еще раз говорю, мы сами добровольно эту профессию выбрали. Ну, если такое бремя тяжело, бремя напряженности, бремя угроз, бремя того, что ты постоянно в сфере внимания общества, иногда и заангажированных каких-то тенденций. Ну, если устал, тяжело, уйти можно.
Вместе с тем, председатель Верховного суда России считает необходимым дальнейшее совершенствование Кодекса судейской этики и приведение части его положений в соответствие с европейскими стандартами требований к представителям судебной власти.
Я все поддерживаю, что даст возможность, с одной стороны, гарантировать независимость судей, и с другой стороны, немедленно пресечь все негативные проявления, которые не должен допускать судья. Судьям нельзя встречаться с определенными категориями лиц. Это не кастовость, это требования, которые должны предъявлять и законы общества к поведению судьи. Хочешь париться, в баньку ходить, ну, значит, надо знать, в какие бани и с кем ходить. И как себя вести в публичном месте, во всяком случае. Надо привыкнуть к тому, что все знают, что ты судья.
Сказал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Фактически он продолжает тему, связанную с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Добавляем новый информационный повод. Правозащитники направили в Генеральную прокуратуру России петиции с просьбой провести проверку по факту высказывания помощницы председателя Хамовнического суда Натальи Васильевой. Она заявила, что судья Виктор Данилкин написал приговор бывшим совладельцам ЮКОСа под диктовку Московского городского суда, а сам Данилкин назвал заявление своей помощницы клеветой. И вот этот новый поворот дела ЮКОСа стал темой горячих обсуждений в российском политическом интернете. Подробнее об этом мой коллега Валентин Барышников.
Вот как отзывается в блоге «Новой газеты» об интервью Васильевой журналистка Вера Чилищева, работавшая на процессе по второму делу ЮКОСа.
Собственно, в самом интервью ничего сенсационного. То, что и так уже знали, о чем догадывались и открыто говорили. Что приговор был привезен из Мосгорсуда, я абсолютно точно знаю. И то, что писался этот приговор судьями кассационной инстанции по уголовным делам Мосгорсуда, это очевидно. Могу подписаться под тем, что говорит Наташа. Мы все слышали, как Данилкин кричал у себя в комнате в перерыве заседаний. Кричал на прокуроров так, что слышно было порой в зале. Прокуроры требовали от него в процессе выставить за дверь иностранного специалиста защиты. Данилкин позволил себе смелость не выставить. Когда пришел второй специалист, прокурор Халахтин вышел из зала, спустился к себе в комнату. И судья вдруг объявил перерыв на 3 часа и из комнаты своей не выходил. И мы, кто был в зале, сидели все 3 часа и гадали, что же происходит за той дверью. И иногда оттуда доносился громкий разговор судьи с кем-то по телефону. С кем не знаю, свечку не держала, но то, что Данилкин Галкин возмущенно кричал кому-то, и возмущен он был прокурорами, было факт.
А вот что пишет в своем блоге экономист Ирина Ясина.
«Смелая девочка, романтичная девочка, настоящая русская женщина, которая, как ей кажется, спасает честь мужчины. И свою, но это вторично. А мужчина ведет себя так, как в последнее время ведет себя большинство русских мужчин. Сдает девочку с потрохами, обвиняет в провокации, клевете и грозится подать в суд. Мужчина под дулом пистолета не должен себя так вести. А ведь сейчас не 37-й год, и к стенке судью Данилкина никто не ставит. Как же низко нужно пасть, каким же испуганным слизняком нужно быть, чтобы так себя вести, думали вслух мы с Ольгой, с Леной Ходорковской и ее сестрой Наташей, вглядываясь в красивое лицо темноволосой Наташи Васильевой, дрожащими губами говорящей правду. Правда ли, что люди почувствовали, времена меняются? Скоро весна. Правда ли, что Волочкова, Буйнов и Надежда Кадышева неуютно себя чувствуют, подписав подметное письмо? Правда ли, что Наталья Васильева хочет жить не по лжи, а судья Егорова не хочет, а судья Данилкин не хочет?
А вот что пишет GG-юзер Аркадий Смолин в посте под заголовком «Судебная революция».
Состояние российской судебной системы можно охарактеризовать как предреволюционное. Создается впечатление, что судьи просто не могут работать в открытом режиме, а общество больше не хочет терпеть суррогатное правосудие. Закрытость является источником трех бед, каждая из которых может погубить любую систему. Во-первых, отсутствие ощущения контроля со стороны независимых общественных институтов, ответственности за каждое действие и поступок приводит к деградации любых работников. Во-вторых, закрытость системы делает ее работу непостижимой для обывателя. В результате чего в силу вступает принцип хоррора, пугает неизвестное. Применительно к судебной системе принцип хоррора означает одно – даже идеальный суд будет ненавистен широким массам, пока принципы его работы не станут абсолютно доступны их пониманию. В-третьих, закрытость судебной системы оказывает тяжелейшее давление на самих судей. Как известно, невозможность высказаться, тайная информация, которой нельзя ни с кем поделиться, является невыносимым психологическим грузом, грозящим серьезным нервным срывом.
Вот что пишет о российской судебной системе журналист Андрей Колесников на страницах интернет-издания «Газета.ру».
Судьи и судебная система слишком часто в последнее время в буквальном смысле восстают против здравого смысла. Пока президент и посол Российской Федерации в Польше ищут способы реабилитации расстрелянных в Катыни, суды упорствуют в своем нежелании признавать их жертвами сталинского террора. Президентский совет по правам человека при одобрении главы государства берет на себя правовую экспертизу дела Ходорковского, и против этого немедленно выступает совет судей. Есть такое понятие «path dependence» – зависимость от предшествующего развития. Оно целиком и полностью применимо к российской судебной системе, которая унаследовала родимые пятна не только советской судебной системы. К грубости и бескультурью тогдашних судей добавилось корыстолюбие, из-за чего адвокаты теперь превращаются из защитников в инкассаторов. Нынешняя система – наследница по прямой русского суда. В том виде, в каком он существовал до Великой реформы 1864 года. Суд неправый и пронизанный мздоимством, описанный Алексеем Хомяковым. «В судах черна неправды черной, и игом рабства клеймена, безбожной лести лжи тлетворной, и лени мертвой и позорной, и всякой мерзости полна».
Материал подготовил Валентин Барышников, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Российское посольство в Берлине демонтировало с внешней стены одного из своих зданий гигантский медный барельеф в виде головы Владимира Ленина. С советских времен этот барельеф украшал кирпичную стену бассейна на улице Беренштрассе, входящего в комплекс посольских зданий СССР, а затем Российской Федерации в Берлине. Посольство России объясняют демонтаж композиции не идеологическими причинами, а капитальным ремонтом здания. Это не последнее скульптурное изображение Владимира Ленина, выставленное в Германии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
В Германии памятники Ленину существуют так или иначе до сих пор. В июле 2009 года появилось сообщение Интерфакса. В нем говорилось: в центре Курска в парке пионеров открыт бронзовый монумент Владимиру Ленину. Памятник много лет назад вместе с советскими войсками был вывезен из ГДР. В Берлине он стоял напротив советского посольства. Затем его передали в берлинскую бригаду, рассказал собеседник агентства. Когда бригаду перебросили в Курск, солдаты и офицеры привезли с собой и сберегли двухтонный монумент. Городские власти разрешили установить бронзовый монумент в парке пионеров на месте старого гипсового. Сообщение звучит по-коммунистически пафосно, но, скорее всего, здесь ошибка. Памятник Ленину, стоявший долгое время перед российским посольством, как рассказала мне сотрудница пресс-службы посольства России в Берлине Екатерина Кузнецова, после демонтажа несколько лет назад был перенесен в сад внутреннего двора посольства, где он по-прежнему стоит и сегодня. В бывшем Восточном Берлине, в бытность его столицы ГДР, в 1970 году, к столетию со дня рождения вождя революции, был открыт памятник Ленину работы скульптора Николая Томского. 19-метровая статуя украсила тогда новую площадь имени Ленина. В 1991 году памятник был демонтирован, а площадь переименована в Площадь Объединенных Наций. Памятник же из красного украинского гранита был разобран на составлявшие его 129 гранитных блоков, одна только голова весила 3,5 тонны. Все это было закопано для сохранности. Существует план в 2012 году выставить голову или памятник целиком на выставке «Берлин и его памятники» в районе Шпандау. Грандиозный памятник Ленину в Дрездене, который застал во время своей службы Владимир Путин, был установлен в 1974 году, но в 1992 демонтирован. Части памятника были приобретены немецким предпринимателем Йозефом Херцем, сын которого Рудольф Херц использует их для создания скульптурных инсталляций. Памятники Ленину существовали во всех местах дислокации подразделений группы советских войск Германии, насчитывавшей до 500 000 военнослужащих. Практически в каждом советском военном городке на территории бывшей ГДР было по два памятника Ленину. Один в центре городка, как правило, перед зданием Дома офицеров, а другой перед гарнизонной советской школой. Многие из этих памятников стоят до сих пор, так как у коммунальных властей на территории бывшей ГДР подчас просто нет средств на демонтаж.
Из Берлина передавал Юрий Векслер. Пока не сообщается, будет ли после реконструкции здания возвращен на прежнее место ленинский барельеф. После объединения Восточной и Западной Германии на территории бывшей ГДР прошла кампания по ликвидации идеологических памятников и скульптур. В Берлине, помимо памятника Ленину, в частности, демонтированы монументы вождю Компартии Германии 20-40-х годов Эрнсту Тельману, памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, работы скульптора Людвига Энгельгарта, остается в центре Берлина, говорит немецкий историк профессор Карл Шлёгель.
Здесь тоже было то сделать Ленин, где здесь был большой спор о переименовании улиц. Когда комиссия устроена и из улицы Клара Цеткина стала совсем другой. То здесь тоже были споры и тоже были памятники, которые снимали с пьедестала. Тельман, Ленин, вы знаете, «Goodbye Ленин» в этом фильме, они увезут памятник Ленина. Как в фильме это сделано, я не знаю. Это художественный фильм, там нет документальных кадров. Но в любом случае этот памятник уже там не стоит. Памятник Маркса и Энгельса, по-моему, стоит только потому, что скульптор был очень знаменитый, может быть, самый лучший скульптор в ГДР Фриц Крема. Может быть, здесь более либеральный или относится, но здесь тоже были споры.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 15 февраля работал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер, был немецкий историк профессор Карл Шлёгель. Российское посольство в Берлине демонтировало со стены одного из своих зданий медный барельеф в виде головы Владимира Ленина. Вот так обстояли дела во вторник, 15 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вначале судья предложил заключить мировое соглашение. Я сказал,
по сообщениям палестинского информационного агентства МААН, роспуск кабинета был запланирован.
В результате взрыва погибли 4 человека.
Единственный путь для того, чтобы по-настоящему бороться с бюджетным дефицитом,
это сократить. Активно скрывала эти протоколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625.